Если борьбу с другими страстями мы и сами можем в какой-то мере вести, изучив эту тему, делая какие-то попытки, пользуясь трудами святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Причининова и даже, может быть, более древних отцов, если там что-то нам будет понятно, но и вот этих двух ближайших к нам по времени отцов вполне было бы достаточно. Можно никуда больше не обращаться, нигде больше не искать ответов на эту очень глубокую, сложную, важную тему, как аскетика, борьба со страстями. Вот здесь достаточно все. Даже у святителя Игнатия у одного хватит всех тех знаний для того, чтобы эту работу начать вести. Но когда мы сами будем единолично это делать, поскольку духоносного наставника, который знает это и ведет эту работу, нет, то тогда есть опасность вот с этими страстями в какой-то мере все-таки бороться, но их сила легко переходит вот в эти самые опасные две страсти, тщеславие и гордость, которые незаметны для нашего ума. И тогда, когда мы сами принимаем эти решения, сами определяем, как, что, с чем, в какой последовательности и в какой мере вести борьбу, то для самости здесь остается все-таки причина сохраниться. Потому что сам человек будет это делать. И сам может в себе не заметить этого постепенно зарождающегося самомнения и самодовольства от того, что знаю, работу веду, понимаю, и при этом появляется обычно желание кому-то рассказать, с кем-то поделиться, кого-то наставлять. Сам еще только человек порой делает первые попытки и уже берет себе на шею кого-нибудь еще. Ну и оба слепых, вот бывает, в яму падают. Вот это самомнение на первых годах христианской жизни, оно очень опасно улавливает нас. Сегодня немало таких христиан, которые уже долгое время в церкви и долгое время ведут активный образ христианской жизни, то есть в приходе они заметны, они бывают старостами, очень активными там работниками, много несут разных послушаний, а душой бывают разбиты. Разбиты, пребывают в каких-то мучительных, тяжких болезнях, от которых нет никакого исцеления. Одна болезнь переходит во вторую, в третью. В душе у них отчаяние, дома беспорядки. И вот рано или поздно сами приходят в отчаяние после такой активной приходской христианской жизни. Итак, чтобы выбирать правильно и чтобы руководствоваться советами и послушаниями, мы вот эти слова прочитаем. Тогда мы вступим на путь правильного суждения и души спасительного благоразумия, когда, читая опыты и правила делания древних отцов, послушания их, равно дивного и в руководителях, и в руководимых, увидим в современности общий упадок христианства. Сознаемся, что мы не способны наследовать делание отцов в полноте его и во всем обилии его. И то великая милость Божия к нам – великое счастье для нас, что предоставлено нам питаться крупицами, падающими с духовной трапезы отцов. Эти крупицы не составляют собою удовлетворительнейшей пищи, но могут, хотя и не без ощущения нужды и голода, предохранить от душевной смерти. Вот что нам оставлено – крупицы с духовной трапезы отцов. И то полное, безоговорочное послушание, которое возможно было в древние века, когда были духоносные старцы – которыми сам Дух Святой руководил и открывал им волю Божию в отношении человека, приходящего к ним, и были послушники, способные во всем отрекаться от своей воли, так чтобы быстрее, намного быстрее, чем мы с вами, очищать сердце свое от самости, от всех страстей и достигать сближения с Богом, достигать спасения. И так, чтобы нам совсем уже в отчаяние не впасть, давайте еще посмотрим то, что пишет святитель Игнатий в 13 главе о жительстве по совету. То есть, поскольку он здесь там, в 12 главе сказал, что это невозможно для наших времен, то он говорит, что в наши времена возможно другое. Послушание вообще не исключается, как делание очень важное и очень необходимое для спасения, но оно теперь приобретает другую форму. Вот смотрите, как он пишет. «Духовное жительство, предоставленное промыслом Божьим нашему времени, основывается на руководстве в деле спасения Священным Писанием и Писаниями святых отцов при совете и назидании, заимствуемых от современных отцов и братьев». Вот, посмотрите, акцент теперь смещается в наши времена. Раньше были духоносные старцы и наставники, которые прямо знали волю Божью, и нужно было только слушаться их, отрекаясь от своей воли. Поскольку сейчас таковых нет, то волю Божью нужно искать в Священном Писании и в творениях святых отцов. При этом обязательно нужно пользоваться советами и наставлениями современных нам отцов и братьев, также и братьев. Вот где это великое открытие, о котором мы с вами должны знать. Нельзя теперь и невозможно практически найти духоносного наставника, чтобы предаться полностью, и остается в другом варианте искать Божью волю. Как духоносный старец знал Божью волю и явно и прямо открывал ее послушнику, так и в Священном Писании, в заповедях евангельских содержится Божья воля, заповеди Божьи, так и в творениях святых отцов объясняется, как нужно понимать заповеди, как выполнять их в разных жизненных ситуациях. Итак, опыт нам оставлен, и мы, современные, обязаны читать Писание и творения отцов. Святитель Игнатий дальше говорит, понятно, что этот вариант намного более сложный, намного более трудный, медленный, с множеством ошибок, но, он говорит, не безнадежный. Крупицы-то с духовной трапезы все-таки нам оставлены. И вот уже по этой причине нам будет не оправдаться пред Богом, если мы будем пытаться говорить, что не было наставников Господи, совсем были слепы сами, они и наставники были слепыми, такими же, как мы. Ну как нам спасаться? Господь нам скажет о Писании отцов, о мое священное Писание, толкование. И вот тут нам лениться нельзя, братья и сестры. Вот так просвещение ума и происходит в наши времена. Любой из нас, кто бы захотел этого еще достигнуть, он бы бросил все свои увлечения, развлечения, болтовню по телефонам, посиделки, собиралки всякие и прочее, прочее, прочее. И время, которое при этом высвободится, потратил бы на духовное просвещение ума своего. Когда знания, которые человек будет искать, соберутся в определенном объеме в уме человека, то человек сможет руководствоваться, пользоваться этими знаниями и сам для себя там уже находить какие-то ответы. Но поскольку полного убеждения нет в том, правильно я догадался или неправильно, то дальше святитель Игнатий предлагает, не забывай пойти и посоветоваться, потому что рядом с тобой вполне могут быть такие же, подобно тебе, ищущие спасения и тоже идущие этим же путем, не духоносные сами, как мы, не духоносные, но на этом пути, уже сделавшие какие-то шаги, приобретшие какой-то опыт, нашедшие раньше тебя то, что им тоже было надо, подобное тебе. И советуясь с ними, ты уменьшишь вероятность ошибки, духовной ошибки своей. Советуясь и не только со священниками, если есть рядом такие, которые тоже ищут спасения, и не просто так на словах, а на деле. И в их проповедях это будет видно и слышно. Чего сейчас, как говорят в разных городах, во многих городах были, в России, наверное, уже в 20 городах, и везде жалуются, приходят люди и жалуются. Где, говорят, вот это сейчас встретить? Вы знаете, у нас в городе хоть одного батюшку, который этим занимается. Я говорю, ну откуда мы в вашем городе можем знать? Мы в своем-то городе никого не знаем. А в вашем городе откуда? И вот редкий слух, то тут-то там появится один пастырь где-нибудь, там в далекой глубинке, там, который заинтересуется вдруг вот этой темой и начинает искренне, активно в этом направлении трудиться. А чаще всего все жалуются, просим, спрашиваем, в ответ разводят руками или говорят, не лезь, говорят, оставь, это для древних, это для монахов. Ну, то есть явно видно, что нет в пастырях такого желания идти тем самым тесным путем, входя тесными вратами и узким путем, о котором говорит Господь в Евангелии. Широкие врата, пространный путь, избран сейчас всеми, по которому идти удобно и легко. Путь доброделания. Выхватывается из Евангелия только часть наружных заповедей, делания добра на основании страстей, которые жили, живут и еще будут развиваться при этом, от таких дел, от которых растет только самомнение и самодовольство, подпитываются страсти. Недаром же многие христиане говорят, вот туда сходили, тут сделали, вот так это утешительно на душе, так это радостно. От чего радостно? Добро причинили, говорят. Раньше говорили зло причинять, сейчас говорят, добро причиняем людям. Вот она наша правда о нас самих, о нашем добре, о качестве этого добра. А потом, когда потрудимся, что-то поделаем, навестим больных, в детский дом сходим, в больницу сходим, потом спрашивают: вы когда в детский дом ходили к чужим детям, ваши дети где были? Ваши собственные дети где были? Ну, где-то на улице там бегали, говорят. Ну, что же это такое? Ну, где же тот наставник, духовник, который должен определить этой мамке, что она не чужих детей должна идти спасать и обихаживать? Должна своими заниматься в первую очередь, а со своими ни контакта, ни единодушия, ни мира нет, ругань одна. А вечером придет после этих своих добрых дел, а вечером вот с этим надо заниматься, этот урок я не выучил, этому одежда не приготовлена на завтра, этот там посуду не помыл за собой. И вот начинаются разборки. Там ласковые были, там добрые были с чужими, те улыбались, благодарили, такая торжественная обстановка. А дома переругались все. Это обличает нас. Это та правда о нас самих, которую никак нельзя забывать. И поэтому не внешнее добро делать, а вот здесь, внутри зло свое надо связывать и терпеть своих ближних. Терпеть только уже потому, что мы им это все засеяли, все это им передали. Что с них можно сейчас спросить? Как их сейчас исправить силой-то можно? Сейчас терпеть, приемлю достойным по делам моим. Слова правого разбойника здесь очень как раз нам подходят. Итак, значит, мы не должны оправдываться тем, что мы не знаем, где ее искать, эту Божью волю, главную, спасительную, что мы можем ее в чтении находить и в совете от современных отцов и братьев. Причем вот подчеркивает святитель Игнатий, что и от близких, от равных, по вере, по духу, близких по настроению, по намерению, мы можем эти советы принимать. Вот нас долбят уже 10 лет за то, что у нас в приходе миряне помогают мирянам. Вот это кому-то колет глаза, прям беснуются вот эти вот критики, до ненависти доходят, как будто у них отобрали их хлеб. Так и хочется сказать, у вас в своем приходе народу вон сколько, занимайтесь с ними, чего вы тут завидуете? Если вы это не умеете делать, так и скажите. Если хотите научиться, ну придите, скажите честно. Научите. Вот есть священники, они вас научат, не мы будем вас учить. Чего же вы камнями кидаетесь за то, что одни люди другим помогают? Кто это запретил? В каком Евангелии, где Господь запретил этому быть? Наоборот, Господь сказал: друг друга тяготы носите. И в этом есть закон Христа. Друг друга тяготы. Он же не сказал: только пастыри несите тяготы своих овец. Конечно, добрый пастырь, он и на шею берет овцу. Но где так много сегодня добрых пастырей? А овцы все с переломанными ногами, всех на шею не положишь. Вот исходя из этого, нас и заставил в какое-то время настоятель помогать ему. А оказалось очень эффективно, потому что один он не имеет даже физического времени. Когда-то должен спать, есть, отдыхать, готовиться к службам, таинства осуществлять, на исповедь народ принимать. А во время исповеди, когда он разберется? Если мирянин, который помогает другому мирянину, час-полтора может слушать, когда уже голова квадратная, глаза из орбит вылезают, но куда деваться? Вроде слушать надо, чтобы понять человека, а потом еще убеждать его надо, не знаю сколько, что он же согрешил. Он оправдывается, а он все-таки согрешил. Если удается убедить такого грешника, признать свой грех, то как человеку делается легко? Вы бы видели, вы бы знали, какая это удивительная сцена. Как человек вдруг из упертого барана такого, который сопротивлялся, вдруг соглашается и превращается в кроткую овцу, как раньше был. А то как волк уже ходил прямо и зубами лязгал на всех. Все виноваты, он один не виноват. Вот такие мы. В любых искушениях мы правы, а все виноваты. Так что вот совет со стороны отцов и братьев здесь необходим для того, чтобы корректировать, выравнивать те наши откровения, которые мы находим в Писании, в творениях отцов, сверять их с тем опытом, который уже имеют наши ближние, чтобы нечаянно не сделать ложных выводов. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию. Ныне должны сами мы отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по свойству его делания, ныне оно косно. Опять по свойству его делания. То есть он не говорит, что это тоже очень хорошо и удобно. Он как раз говорит правду, что это сложный путь. Сложный, медленный путь, с падениями, с ошибками. Но их будет меньше, если мы будем более советоваться друг с другом, если вокруг будут хотя бы кто-то, кто уже чего-то понимает, чего-то уже попробовал, где-то уже шишек себе понашибал, вот, и может поделиться, хотя бы предупредить, что там и там есть серьезные опасности. Это мы уже проходили, это не надо делать. Нужно вот в этом и в этом направлении двигаться, это будет правильней. Вот дальше предупреждение очень такое важное. «Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью». Опять предупреждает святитель Игнатий, не забывайте, вы не с духоносными наставниками и старцами обращаетесь, общаетесь. Вы с такими же, как вы, общаетесь. Поэтому советы, которые получаете, с осторожностью принимайте и с предусмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. Вот нередко нам кто-то даст совет, и он нам очень понравился. И мы увлечены этим советом, и все, и понесло нас, и подхватило, и как будто крылья кто-то нам приделал, и у нас уже ума не хватает. Посмотрите, какого цвета крылья. А там вовсю машет этот черный сзади, а я уже полетел. Но надо же оглядываться. Вот свидетель Игнатий говорит, посмотреть хоть, какого цвета крылья-то сзади появились. Куда машет, куда летим? На направление в ад. И вот тут не хватает вот этого вот разума, рассудительности, осторожности. С осторожностью надо принимать. Итак, не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. По страстности и слепоте твоей, иной страстный и зловредный совет может понравиться тебе единственно по неведению и неопытности твоим или потому, что он угождает какой-либо сокровенной, неведомой тобой, живущей в тебе страсть. Вот почему нам нравятся некоторые советы. Потому что они угождают нашим страстям. Вот такие советы нам бывают приятны. Мы за них хватаемся охотно, клюем, как рыба на приманку, и заглатываем, а там крючок. Вот как действуют советы от недухоносных наставников. Они бывают привлекательны, любезны для нас. И охотно хватаем их, и полетели на крыльях. С плачем и сердечным воздыханием умоляй Бога, чтобы Он не попустил тебе уклониться от Его всесвятой воли, по следованию падшей человеческой воли, твоей или ближнего твоего, твоего советника. Итак, вот этот режим по совету, он сложен, опасен в действительности тем, что в нас нет того четкого критерия внутри, в сердце, потому что там вот это все ложное в сердце, сердце лжет, там нет истины, сердце не может отличать ложь от истины, и поэтому мы можем легко принять какой-то опасный совет, опасный, который нам может оказаться в погибель. «Изучай Божественное Писание, — говорит Симеон Новый Богослов, — и Писание святых отцов, особенно деятельные, то есть учащие нас покаянию, чтобы с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть, это учение и поведение, как в зеркале, и понимать, согласное с Писанием усваивать себе и содержать в мысли, ложное же и худое познавать и отвергать». Какой уровень, как вам кажется? Для нас серьезный уровень? Чтобы те советы, которые нам будут давать наши наставники, духовники, отцы, чтобы мы должны сравнивать их с Писанием и с творением отцов и хорошие принимать, а худое отвергать. Вот, вот уровень, вот критерий. Ну какие мы должны быть с вами? Что мы еще сидим, спим? Сколько мы еще будем ждать-то? Надо собой заниматься. Нужно успевать. Если еще есть сколько-то времени, если оно есть, успевать нужно просвещаться. Читать терпеливо изо дня в день. А вот люди в записках пишут, времени нет, говорят, времени нет. Беготня, суета, дети, работа, забота, болезни. Еще какие-то увлечения свои там остались. Когда? Ну вот так вот мы и докрутимся, как белка в колесе. Вот так вот докрутимся, докрутимся. Щелк, момент придет, остановка. Какие мы? Вот какие есть, такие есть. И ничего не изменилось, да. Но это же от нас зависит. Выскочим мы из этого колеса. Семью бросить нельзя, детей оставить нельзя. Но можно же оставить свое нерадение и лень, и то свободное время, хотя бы минимальное, которое у нас есть, которое мы отдаем на болтовню, на суету, на споры, на какие-нибудь распри, на разборки. Можно же его потратить хотя бы на какое-то чтение, на прослушивание, на просмотр каких-нибудь полезных передач, где говорится о покаянии, читать отцов, которые учат покаянию. Ну, хотя бы это-то мы должны себя заставить делать. А иначе мы просто тогда ничего не делаем и думаем, что что-то изменится. Господь по какой-то причине помилует. Любовь у Бога не слепая, не как у нас. Вот наша родительская любовь слепая. Чадам своим все дозволяем, все даем, все им позволяем, а потом плачем сами от них. Господь не таков. Мы думаем, что вот мы какие есть, а Он нас все равно по любви в Царство Небесное возьмет. А потом, как мы от своих детей, от нас тоже там будет плакать в Царстве Своем Небесном, что ли? Нет, ну это не свойственно Богу. Это мы по безумию так делаем и получаем себе по заслугам. Господь не таков. А переделать насильно нас Он не хочет, потому что дал нам свободную волю и уже не отбирает ее от нас. Вот по своей свободе здесь на земле вот мы и должны успеть предпринять то, что нам необходимо для того, чтобы достигнуть блаженной вечности. Вот еще слова очень важные, интересные. «Знай», это говорит преподобный Семен Новый Богослов, «знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». Преподобный Семен Новый Богослов говорит это в его времена. Преподобный Симеон жил в 10 столетии по Рождестве Христовом, за 9 веков до нашего времени. Это святитель Игнатий пишет, за 9, а от нас за 10 уже, так? Вот уже когда раздался голос праведника в Святой Христовой Церкви о недостатке истинных духоносных руководителей, о множестве лжеучителей. Ну, поплакать нам о себе остается, но при этом взяться за труды и начать их побыстрее исполнять. Ну и вот в заключение еще, как все-таки должны наши наставники, когда они не духоносные, не святые старцы, как они должны относиться к нам? Это уже не нас касается напрямую, но как бы нам хотелось, чтобы они к нам относились. Это святитель Игнатий пишет, сам, как духовник, скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику, рабу о Господе. Совет не заключает в себе условия непременно исполнить его. Он может быть исполнен и не исполнен. На советнике не лежит никакой ответственности за совет его, если он подал его со страхом Божьим и смиренномудрием, не самопроизвольно, а будучи спрошен и понужден к этому. Поэтому и мы, как миряне, тоже имеем право и даже обязаны подать совет в том деле, которое мы знаем, с которым мы знакомы, или сами проходили, или что-то конкретно читали по этому поводу, или знаем те слова Священного Писания, где об этом говорится. Мы должны дать ответ по существу нашей веры, так говорит апостол. Вот разбираться в духовных проблемах человека, вот это намного сложнее. Это все равно, что ходить по минному полю, не являясь минером. Вот это опасно. А вот подсказку, совет и направление – в том, в чем мы знаем точно, где мы уже знакомы. Причем это только совет. Это не должно быть твердое требование или какое-то указание, как это духоносные наставники делали в прежние века. Это совет. И за этот совет человек не несет ответственности, потому что он дал его в ответ на просьбу, с которой обратился к нам спрашивающий. А тот, кто спрашивает, он по своей свободе может принять, а может отклонить. Это его право. Посмотрите, насколько, как бы это сказать, изменяется тот принцип полного послушания. Фактически его тут нет, полного послушания. Здесь вот та самая жизнь спасения по совету. И совет дать нельзя насильно, навязать совет нельзя. И отвечать, давать совет нужно только тогда, когда спрашивают. И давая совет, понимать, что я могу ошибиться. И слушающий совет тоже должен понимать, что он его получил не от духоносного старца. Здесь может быть ошибка. Поэтому принять, не принять на совести слушающего остается. Вот какая огромная разница. И к священнику, если он не духоносный старец, и к нему тоже. Поэтому некоторые миряне, которые уже выбрали себе путь покаяния, уже пытаются вести борьбу со страстями, то иногда священники говорят, там, брось, оставь, зачем ты так, это все не надо, это все там выдумки. Тогда христиане имеют право сказать так: батюшка, я вас уважаю, но вы мне, пожалуйста, не запрещайте пойти этой дорогой, которую я выбрал. Так душа моя склоняется, так, мне кажется, мне необходимо, и я вижу тут для себя пользу. Если вот так скромно, со смирением попросить, то крайне редко найдутся такие, которые священник, которые все равно запретят или, например, отлучат даже от причастия. Но это несправедливо просто будет. Скромное прошение со стороны мирянина к священнику, оно обычно удовлетворяется. Они все равно в какой-то мере понимают, что они не духоносные наставники и старцы. И навязывать свою волю они не часто хотят. Не часто. Поэтому если мы выбрали путь покаяния, о котором священники не говорят, то мы должны ответственность нести за это сами, готовиться должны к исповеди сами, отвечать за то, в каком состоянии мы подходим к чаше сами. Потому что священник не способен это проконтролировать. У него нет приборов соответствующих, и Дух Святой не просвещает его в этом вопросе. Часто священник бывает удовлетворен тем, что мирянин пришел на исповедь и назвал 5 грехов. Ну, 5, 4, кто там, 8. И священник обычно этим бывает доволен, хотя человека практически не знает. Вот уровень, всего такой уровень. При этом, назвав каких-то 5-8 грехов, человек может не назвать множество грехов более тяжких и даже смертных грехов, потому что он их не признает еще грехами. И священник не контролирует, не проверяет. И даже епитимийный нумоканон, который много веков был в нашей русской православной церкви, и то был уничтожен в начале 18 века. Даже по этому параметру и то нас не смотрит. В результате так и бывает, что после причастия человек очередной раз падает в очередной смертный грех или смертные грехи. А потом бывает, по полгода не появляются снова в храме, потому что после таких ударов очухаться просто не могут. Несет, 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 пока какая-нибудь беда не заставит снова прийти в храм. Вот эта традиция, в общем-то, достаточно распространенная для современной земной церкви. Потому и прихожан-то меньше 1%. Вот если бы эта работа велась, тогда бы те прихожане, которые ходят в храм, они бы укреплялись. Это бы на глазах было видно. Работа тяжелая, длинная. И год, и два, и три, и 10 лет такая работа ведется с одним человеком. А таких может быть сотня, две, три в приходе. Но если эту работу делать начать, то за каждым из этих придут 1, 2, 3, 5, до десятка приводят людей еще в храм. И приводят не так, чтобы их запугать или как-то оболтать. Приводят совершенно естественным образом, когда окружающие видят, что этот человек изменился. Он стал другим человеком, он живет теперь по-новому, он с ними вместе не грешит. Он готов помочь, он готов пожертвовать собой, своим, ради ближних. Ну, это, конечно, вызывает удивление. И те, кто раньше над ним насмехались, теперь они удивляются и говорят: слушай, достойно подражания, твое поведение нынешнее, ты где научился? Как с тобой это произошло? А он просто и говорит: так вот, вера так делает с человеком. Тогда и некоторые тоже хотят пойти и попробовать. Также и полученный совет не связывается им. Также и получивший совет не связывается им. На произволе рассуждения его остается исполнить или не исполнить полученный совет. Очевидно, как путь совета и последования Священному Писанию сообразен с нашим слабым временем. Заметим, что отцы воспрещают давать совет ближнему по собственному побуждению, без вопрошения ближнего. Самовольное преподание совета есть признак сознания за собой, ведения и достоинства духовных, в чем явная гордость и самообольщение. Это не относится к начальникам, к наставникам, к руководителям, к игуменам в монастырях и прочим. Начальник сам по себе поставлен для того, чтобы руководить, исправлять, поощрять и наказывать. А вот мы, равные, не должны друг другу навязывать свой совет. Только в том случае, если человек спрашивает, только тогда ему отвечать. Родители детям, да. Родители детям также обязаны и учить, и наставлять, и поощрять, и наказывать. Потому что родители, они начальники над детьми, и обязанность свою не должны никогда оставлять.